Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас программа с таким достаточно абстрактным названием «Правда и память о войне. Точки пересечения». Абстрактно, потому что мы как-то у нас привыкли в нашем цикле обычно говорить о каких-то конкретных событиях, людях, иногда технике, вооружениях. Но сегодня у нас вот такая тема, которую уточнять и конкретизировать будут, естественно, мои гости, которые я вам сейчас с удовольствием представлю. И они, собственно говоря, объяснят, о чем идет речь. Я только предварительно скажу, что не с таким названием, но на эту же тему, только что в Санкт-Петербурге прошла научная, международная научная конференция под названием, поскольку передо мной программа, я вам сейчас точно его скажу. «Вторая мировая война. Эхо победы». Ну, название, здесь присутствует слово «эхо», вернее, конференция, название которой присутствует слово «эхо», не могло пройти радиостанция «Эхо Москвы». И поэтому два сегодняшних моих гостя, и вот теперь я их уже вам представлю, это Юлия Кантор, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, это в Санкт-Петербурге, между прочим, и ведущий научный сотрудник музея «Эрмитаж».
Тоже в Петербурге?
Тоже в Петербурге. Я все ваши, Юля, назвал титул.
Достаточно.
Да? Достаточно. И хорошо известный аудитории радиостанции «Эхо Москвы» историк Олег Будницкий, но я тоже должен назвать все его титулы, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института российской истории. Больше я вам обещаю, это я обещаю аудитории, а вас предупреждаю, я все эти ваши титулы перечислять не буду. Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте. Это, кстати, первый раз на «Эхо Москвы». Обычно говорят Олег Будницкий историк, но я думаю, что этого достаточно на самом деле.
Ну, раз уж мы так завели, поскольку речь будет идти о международной научной конференции, еще раз повторю ее название, «Вторая мировая война. Эхо Победы», только что, буквально первые числа октября, прошла в Санкт-Петербурге, то, соответственно, вот мы все научные титулы гостей назвали. Хорошо. Значит, сразу же признаюсь, что название нашей сегодняшней программы «Правда и память о войне. Точки пересечения», там они, правда, еще называются «Болевые точки пересечения», это тема доклада Юлии Кантор на этой конференции.
Точно.
Правильно? Юля, поэтому вам первое слово. Расскажите вообще об этой конференции, расскажите об «Эхо Победы».
И Москвы.
Да, я чуть не сказал «Эхо Москвы». О чем вы говорили и вообще, куда зашла передовая историческая мысль, военно-историческая, я бы рассказал, мысль к сегодняшнему дню, что вы обсуждали, что было интересно, и что было самое главное, что нас интересует, естественно, что было нового.
Вы знаете, ну, конференция, посвященная войне, посвященная победе, собственно, вдвойне, может быть, как я не люблю применительно к науке слово «актуально», да, в этом есть что-то такое бюрократическое, но тем не менее, в этом году получилось актуально и вдвойне. Хотя задумывалась она еще год назад, когда в прошлом году закончилась конференция, о которой мы тоже говорили с вами в этой студии, она называлась «Вторая мировая война как проблема национальной исторической памяти». И, по сути, перебрасывала как раз эстафету к вот конференции нынешней, которая закончилась 3 октября. Так вот, дело в том, что мы ее готовили год назад, а в июле вышел президентский указ. Впервые в нашей стране государственным праздничным днем, не выходным, но праздничным, теперь является 2 сентября. Мы ведь никогда не праздновали
окончание
именно Второй мировой войны. Не День Победы над фашистской Германией, да, не капитуляция Германии, а именно окончание Второй мировой войны. Мне кажется, это хорошо и правильно. Да? Мы же тоже находимся, так сказать, в мировом сообществе, да, и отмечать эту дату нужно. Ну и вот так получилось, видите, что совпала и тема конференции с этим. Что касается правды и памяти, то действительно далеко не всегда то, что помнится, неважно.
Является правдой.
Является правдой, действительно.
А то, что является правдой, не всегда помнится.
Не всегда помнится и не всегда даже знается. И когда это входит в противоречие, вот возникают те самые болевые точки пересечения, потому что и массовое, и индивидуальное сознание, вот о чем, собственно, я и говорила, да, в общем, не только я, этим занимается историческая психология, исторической социологии, если угодно. Вот не всегда массовое сознание готово принимать новости правдивые, и не всегда, с другой стороны, правда документа, хотя она остается в значительном случае и исторической правдой, да, при всем критичном отношении к некоторым источникам, о чем мы еще сегодня, видимо, будем говорить, не всегда эта самая правда включает еще и воспоминания, которые тоже являются фактором исторической реальности. Понимаете, каждый народ и каждый из воюющих сторон будет по-разному вспоминать одно и то же историческое событие, правда? Будь то маленькая военная операция или большая победа. Долгое время, особенно у нас в стране, и не только у нас, и на конференции это было видно и слышно, определенные стереотипы в отношении войны, ее ведение, ее предпосылок, участие сторон и окончания, и последствия. Мы говорили об эхе победы, что произошло после 9 мая и что произошло после 2 сентября. Далеко не все известно, и это нормально. И далеко не все все готовы обсуждать, имея один какой-то стереотип.
Дело здесь, мне кажется, что страшнее другое. Вот когда вы говорите о стереотипах, и что не все хотят это обсуждать, так сказать, новую правду, да, или какие-то новые данные, которые возникают, ведь сразу возникают, появляются обвинения. Вот появилось такое слово «пересмотр», да, итогов войны, пересмотр истории войны. И уже в самом слове «пересмотр» заложен некий негатив. Да? Где вообще, где та грань, что ли, да, которая проходит между пересмотром, вот в таком негативном смысле этого слова, и которую все пытаются нам указать как фальсификацию, как там в ущерб там, чему-то там интересам России и так далее, да, и просто узнаванием новой правды.
Понимаете, в чем дело? Ну, слово фальсификация.
Это к обоим вопросам.
Конечно. Да. Слово фальсификация — это юридический термин, и я бы даже не хотела его обсуждать применительно к исторической науке. Я знаю 99 фактов об одном событии, вы знаете еще один, и этот один может изменить все представления о моих 99, правда? Совершенно нормальная ситуация. Так вот, не надо бояться понятия переписывать или пересматривать историю. Ее надо рассматривать во всей возможной полноте. Потому что нет в истории застоявшихся схем, и не должно быть. Чем больше будет документов, чем больше будет мнений в отношении каких-то событий, фактов и даже стереотипов, тем лучше. История, на самом деле, хоть она и точная, так сказать, наука, она фактологическая, но она зиждется еще и на образах. Это то, чем бороться труднее всего.
Да, Олег Витальевич, ну, что мы будем делать с пересмотром?
Будем пересматривать, как этим постоянно занимаются историки. Историю постоянно переписывают. Это относится не только к истории Второй мировой или Великой Отечественной войны, как ее части, это относится вообще ко всей истории. И это совершенно объективный процесс, и политика здесь ни при чем. Новые источники выявляются, новые методы интерпретации источников, да? Новые методологии, новые вопросы, нас интересуют какие-то другие проблемы и так далее. Помните, насколько актуально и важно было вопрос о внезапности, сколько там копий, сколько книг и так далее. Но этот вопрос отошел, в общем-то. То, что он на самом деле не самый главный, так?
Нет, ну как, внезапность была одним из объяснений в официальной советской истории, одним из объяснений поражений
множества месяцев войны. Да, да. В общем, как-то этот, скажем, вопрос, он утратил такую остроту. Да? Во всяком случае, мы сейчас более-менее понимаем, что и почему произошло. И возникает другой вопрос. Вот тогда, когда внезапность кончилась, а почему продолжалось то, что вот было в
43-м году. Началось, да, вместе с внезапностью.
Вместе с внезапностью, да. Так? И очень, мы как бы стояли на таких позициях, сугубо военных, да, вот сколько там уничтожили самолетов, военной техники и так далее. И мы очень мало думали вообще о качестве армии. Так? Во всяком случае, это не было на первом плане. И только сейчас, мне кажется, начинают историки задумываться о том, насколько образованными были по-настоящему наши не только командиры, но и бойцы. Ведь мы не должны забывать, что это была последняя крестьянская война России. Две трети населения – это были сельские жители. И это совсем другая история, когда вот такая армия, в основном состоящая из крестьян, воюет с армией, состоящей в основном из горожан. Вот такой, например, аспект. Это вот как?
Ну, кстати говоря, как? Еще существует военная тактика, военная стратегия. Да. Каким образом армия менее многочисленная, менее вооруженная с точки зрения количественного, да, там меньше танков, меньше всего было у немцев, да, почему она победила? Там же еще очень важную роль сыграла военная тактика.
Да, но она, по счастью, не победила, а побеждала.
Побеждала.
И есть еще понятие инфраструктуры, связь, транспорт и так далее. Те вещи, которые тоже были не всегда на первом плане, как будто это второстепенные факторы. И не только, скажем, средства связи, но умение этими средствами пользоваться.
Да, элементарное оружие.
Это требует определенного уровня образования и навыков обращения с техникой. Но многие такие вот вещи, как бы мы считали, это опять-таки моя точка зрения, не говорю, когда говорю мы, я как-то не имею в виду всех историков. Так, мы считали, что вот что-что, ну вот наши люди были-то на самом деле, дай ему нормальное оружие, и он победит. Он победит. Это гораздо сложнее. Я вот неоднократно писал и говорил, что давайте посмотрим на образовательный уровень Красной Армии накануне войны в целом. Так? Ведь там лишь 10% имели высшее, незаконченное высшее и полное среднее образование. Так? И ведь 65% военнослужащих имели образование 6 классов и выше.
Вы имеете в виду какой состав? Рядовой?
Весь.
Нет, в рядовом составе это понятно, потому что у нас призывная армия, и всех призывают до высшего образования.
Нет, минуточку. У нас 65% имели образование выше 6 классов, но не имели среднего образования. А 25% имели образование ниже 6 классов, четверть. И причем это, обратите внимание, что это, так сказать, лучшие люди, то есть те люди, которые выросли при советской власти, которые, по идее, подпадали под закон о всеобщем образовании. И вот эти люди, 19 лет и старше, призванные в армию, это вот наша лучшая часть, кадровая армия, она была вот на таком уровне образования. Да? Увы, это отражало состояние культуры страны в целом. Когда стали призывать людей следующих возрастов, так, а за годы войны в армию призвали 29,5 миллионов человек, так, всего получается 3-4,5 миллиона за годы войны, невероятные совершенно цифры, то вот этот качественный уровень образовательный, он только снижался. Потому что призывали или людей старших возрастов, которые, как правило, не прошли через эту систему вот все-таки даже обязательного начального и прочего образования, или вот молодых совсем ребят.
Но
вот,
вместе с опытом повышалось качество как бы офицерского состава, да?
Ну, с офицерского состава была вообще беда, потому что были колоссальные потери.
В конце концов победили, я имею в виду в том смысле, что вы говорите, что образовательный уровень был такой же. И в 43-м, и потом, да?
Нет, я хочу сказать, что образовательный уровень был хуже. Потому что призывали людей старших возрастов, и львиная эта доля, повторяю еще раз, это сельской местности, доступ к образованию был хуже, так? Значит, соответственно, чем старше возраст, тем менее человек образован, потому что он не успел попасть под эту советскую систему, становящуюся образование. Или призывали совсем молодых, да? Совсем молодых в годы войны какая учеба, когда они, в общем-то, вынуждены были, ребята, вот затем, поскольку мужчин-то в основном призвали в армию, вынуждены были работать на заводах. И поэтому вот этот качественный состав, есть такое мнение, что качественный состав, он улучшался по ходу дела. Да, приобретали опыт, но очень многие, которые приобрели опыт, они, увы, выбывали по разным причинам. А в массе этот состав, он как бы ухудшался. И это одна из проблем, которая заслуживает тщательного обсуждения. Ну, об офицерском составе мы, в общем-то, знаем, да, что следствием была острая нехватка качественного офицерского состава, и главное было даже не в репрессиях, а в том, что рост армии стремительный опережал темпы подготовки офицерского состава. Огромное количество открыли училищ, академии накануне войны, но невозможно за 2 года подготовить такое количество офицеров. И где преподаватели? Ведь они-то были как раз репрессированы. Причем...
Нет, еще один вопрос. Юля, вам вопрос, я буду немножко так прыгать по темам. Юля, вам вопрос по вашей теме, вот по поводу памяти и правды о войне. Ну, вот, собственно, вы уже это сказали, память и правда достаточно часто вступают в конфликт между собой. Да?
Увы.
Вот с одной стороны, увы, так вот с другой стороны, нужно ли вам, нам, журналистам, да, вам, историкам, нужно ли этот конфликт конфликт сейчас разрешать. Может, его отложить, это разрешение конфликта, на более поздние времена, когда этого конфликта не будет сил. Нет, когда этого конфликта не будет в силу естественных причин, понятно каких, да, что нет. Просто живая память уже просто уйдет. Да?
Это иллюзия. На самом деле, это очень хорошая тема, и, на мой взгляд, из российских докладов одним из самых больших открытий был доклад участницы из Челябинска, которая как раз и говорила о том, насколько память, не память собственная своего поколения, моего, тех поколений, которые пережили войну, то есть военных поколений, а память, сформированная фильмами, документальными и художественными, учебниками, рассказами, в том числе бабушек, дедушек и родственников, художественной литературы и так далее. Насколько происходит подсознательная ментальная подмена даже у тех, кто пережил войну. То есть там участница, ее зовут Розалия Черепанова из Южноуральского государственного университета, молодая совершенно исследовательница, как раз и проводила опросы, занималась тем, что сейчас, так сказать, модно в хорошем смысле, oral history, устной истории. Она проводила опросы среди тех, кто вспоминал, скажем, 10 лет назад войну и свои переживания, и сейчас. Так вот, это тоже меняется. Происходит подмена. Люди посмотрели фильмы, которые их захватили художественной стороной. Это про меня, думают они.
А не получается так, что история тогда получается, да, подменяется фильмами, книгами? Да.
Дополняется, подменяется. Это и тоже
подменяется,
правда.
Дополняется или подменяется?
И так, здесь и так, это... может быть. И да. так, и так. Конечно, для большинства, буквально.
Потому что изучать, да? историю по фильмам...
Конечно.
Это...
Историю по учебникам, как известно, практически не изучают, за исключением узкого круга специалистов. Все это воспринимается через художественные, в основном. Или, как говорил Зощенко, маловысокохудожественные образы. Да. Да? Есть другой момент. Есть еще и вот тот конфликт, который все равно никуда не уйдет. Потому что до тех пор, пока будет существовать какой-либо догмат, и он будет сталкиваться, он всегда будет сталкиваться с историческими фактами, будет этот конфликт. Знания всегда будут входить в противоречие с убеждениями, правда? Это неизбежная такая вещь, его много тысяч лет не разрешить. Но я бы не сказала, что конфликт этот можно упростить или смикшировать. Капля точит камень. И это действительно нужно делать. Другой вопрос. Представьте себе, как вспоминают 22 июня.
Это болезненный процесс очень.
Это очень болезненный.
Особенно для носителей этой памяти.
Конечно.
Живой памяти.
Да? Живой памяти и тех, кто воспринимает это не как собственный опыт, а как опыт поколений и своей страны. Как вспоминают 22 июня в Литве и как в Ленинграде? Там и там будет историческая правда. Но восприятие события одного и того же начала Великой Отечественной войны будет принципиально отличаться.
Извините, вот на вашем месте у меня сидел здесь английский социолог Теодор Шанин, и он рассказывал, он человек старый, он из Литвы сам, из Польши, и он рассказывал, как воспринимается, у него остались еще детские воспоминания, как воспринималось сентябрь 1939 года.
Ага.
Понимаете, он говорит, это вы не понимаете, он мне говорит, я с ним согласен, не то, что я, а вообще мы в России не можем понять, как это тогда воспринималось там, да? Это другая память.
А у нас
это...
даже информации
да,
тогда не было, и сейчас нет.
Передача, кстати.
Да?
Да, замечательно, да. Я вас слышу просто, очень интересно.
А. Вот поляки, которые были на нашей конференции, один накладчик, кстати, член российско-польской комиссии по сложным вопросам, да?
Да.
Историческим. Марек Корнет как раз говорил об исторической памяти о войне, вернее, памяти о войне Второй мировой у поляков. Совершенно отдельная тема. Мы сходимся, знаете, в чем? В том, что нет ни одной темы в новейшей истории, кроме вот этой, которая бы имела такой градус накала при обсуждении в России и в Польше.
Ну, у нас градус накала такой, у нас достаточно спокойный. Вот наше спокойное обсуждение мы продолжим через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв.
Программа «Цена победы». Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную и радийную. Продолжаем программу «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский, я ведущий этой программы. У меня два историка в гостях, Юлия Кантор и Олег Будницкий. Без всяких титулов, этого, я думаю, уже достаточно, мы об этом договорились. И мы обсуждаем, рассказываем вам о только что закончившейся международной конференции в Санкт-Петербурге под названием «Вторая мировая война. Эхо победы». Кстати, название у меня тоже вызывает вопрос. Там же, я так понимаю, есть международная конференция, там участвовали не только страны-победители.
Конечно.
А что такое победа для Германии? Скажем, для немецких историков.
Ну, для меня, конечно, было принципиально важно, что если эта конференция международная, то дело не только в представительстве, репрезентативности, если угодно, но и, так сказать, ну, в тех людях, которые представляют те или иные страны. Так вот, Германию представлял директор Российско-германского музея Карлс Хорст, где была подписана безоговорочная капитуляция фашистской Германии Йорг Марре. Ну, интереснейший историк, известный не только в Германии и в России, историк, который занимается проблемами массового сознания, естественно, тоже. Его доклад, например, был посвящен такой теме. На русском языке это звучало так. Освобождение победителей, возвращение принудительных рабочих и военнопленных на родину, 45-й год. Тема абсолютно табуированная в советское время и не очень комфортная для нашей страны, ну, постсоветского пространства, даже в постсоветские годы. Потому что известно было, что практически до 91-го года в Советском Союзе, ну, до 89-го точно, так или иначе руководствовались идеологией Сталина. У нас нет пленных, у нас есть предатели. Потому и говорить об этих людях, тем более уже, так сказать, выплачивать им какие-либо компенсации...
Все-таки перебор.
Все-таки было как-то...
Все-таки перебор.
Сейчас, я закончу, да? Я имею в виду на официально государственном уровне совершенно четко. Именно поэтому наши узники концлагерей, гетто и так далее не имели никакой возможности сообщать о себе в международной организации, в том числе уже даже когда объединилась Германия и начались вот эти выплаты, этого не произошло, пока не происходило, пока не распался Советский Союз. Но это одна из сторон проблемы, но тем не менее. Был такой доклад. А вот что касается стран, так сказать, как вы сказали, не только победителей, но и воевавших буквально в смысле по разные стороны. Австрия был представитель института исследования последствий мировых войн. Есть такой институт в Вене и в Граце, Петер Ругенталер, который говорил в своем докладе о советской оккупационной политике в Австрии с 45 по 55 год. Я задала ему почти некорректный вопрос с точки зрения, так сказать, да, политической. Дело в том, что часто бываю в Австрии и в Германии, я вижу, что люди там, даже пережившие как раз войну, помнящие аншлюз, там такие, естественно, еще и живы. Так вот, отношение к ситуации с 38-го года, то есть аншлюса, по 45-й, и к немцам гораздо более лояльное, чем к советским, которые были, ну, к русским советским. Да,
а почему? Почему?
Потому что, во-первых, потому что Австрия сейчас уже это признает, опять же, и на государственном уровне, и на таком. Австрия хотела присоединения, и такого административного ресурса...
Безусловно.
Насильственного все-таки нет. Почти не насильственного, скажем так. А вот то, что произошло потом... Австрия действительно хотела быть частью большой страны. Это же ностальгия по империи, да, конечно.
Но они понимают, что им вообще крупно повезло.
Они понимают, что
они не вошли, 55-м. Они не вошли в социалистический лагерь.
Да. Ну, знаменитые,
да, был шанс.
Слова, сказанные на Бельведере, да, о том, что Австрия свободна, да, были произнесены не в 45-м, а в 55-м году. Да, все-таки надо помнить. Вот. И тем не менее, а нас помнят как оккупантов, которые принесли, так сказать, неприятности, другой режим в прямом и переносном смысле этого слова и так далее. Опять же, есть целая серия публикации российско-австрийской, которая рассказывает о советской политике в Австрии.
Ну, Австрия была частью Третьего рейха, и за все надо платить. Вот Австрия и
заплатила,
да. И насчет пленных я имел в виду, что в советское время выходили мемуары военнопленных, и их уже не так как...
Ну, это уже после Хрущева.
Конечно, да.
Помните фильм «Чистое небо»? Вот с этого все началось.
«Чистое небо», «Судьба человека», в общем, все-таки не до 89-го года, раньше там был некоторый отход. Но я хотел вернуться вообще к правде, если можно.
Да. Или а точнее, то, что было неправда.
Или точнее...
От памяти перейдем к правде.
К хлебу насущному. Ну, я и на конференции сказал, что вот есть у историков хлеб и мясо, да, а есть и вот крем и сливки. И, конечно, память все замечательно и интересно, но когда я вижу реальный документ, то я как-то, знаете, что называется, делаю стойку, извините меня, да, как вот историк и...
Весь дрожу.
Да. И вот был чрезвычайно интересный доклад историка из Екатеринбурга Олега Нуждина. Вообще, чем замечательна была конференция, с моей точки зрения, не столько гостями из-за рубежа, хотя все они... хорошие, достойные люди, а теми нашими историками, которые редко имеют возможность вот показываться на такой большой, скажем так, сцене. И вот заслуга Юлии Зороховны как раз в том, что такие историки там были. И вот из Екатеринбурга Олег Игоревич Нуждин, он перевел, получил из Фрайбурга, выписал протоколы допросов советских командиров, перевел их на русский язык. И вот там он такую, нам показывал такой огромный фолиант, это ксерокопии подлинных документов, плюс переводы его с немецкого. 21 генерал протоколы допросов. Там и не только 21, там и полковники, и, к моему удивлению, политработники, потому что больше приказ о комиссарах расстреливать. Вот, кажется, нет вот некоторых высших политработников, достаточно высокого ранга, скажем, не высших, их не расстреливали, допрашивали, как-то пытались использовать. И это очень интересно, какие вопросы задавали немцы, и что отвечали? Во-первых, немножко неожиданное и не слишком приятное. Практически все много чего рассказывали. Я не буду называть фамилии тех, кто много рассказывал. Так, скажу, что не рассказывал Лукин, вот Михаил Лукин. Другие практически все рассказывали. Это интересные
вопросы. То есть отвечали на все вопросы.
Отвечали на все вопросы. И если чего-то не говорили, то потому что просто не знали. Или, видимо, не ориентировались в более такой общей оперативной обстановке. Но вот некоторые вопросы, наверное, типичные для вот этого нацистского мышления. Спрашивали об отношениях между русскими и евреями в армии. Ответ. Противоречий нет. При этом один из командиров перечисляет, кто из захваченных в плен еврей, а вот этот может быть похож на еврея. То есть он дает, наверное, себе отчет, что он людей посылает на смерть. И он, значит, дает такую сводку по списку. Хотя ответ такой, противоречия нет. Так, как дерутся представители разных национальностей? По мнению командиров, то есть это вот расчет на то, чтобы вот вбить клин между различными народами. Ну, надо сказать, что наш этот миф о всеобщей дружбе народа, он все-таки миф. Там были очень разное было отношение к тому, что происходило, и наряду с товариществом были и крайне такие отношения недружественные, скажем так. Увы, это как раз то, что является исторической, хотя и очень неприятной правдой. Вот, по мнению командиров, лучше всего дрались русские, украинцы и белорусы. Причем подчеркиваю, что восточные белорусы, а не западные, то есть те, которые были, так сказать, польскими белорусами, да. Рабочие или крестьяне? Более боеспособные рабочие. Крестьяне нет. Почему? В силу недовольства колхозным строем и общекрестьянской отсталости. Вот такие ответы. Ну, вот разные, значит, соображения о качестве немецкого оружия и вообще о впечатлениях от немецких войск. Всех поражает опрятность немецкой пехоты. Вот. То есть удивительно, что пехотинец может быть обрятен. Какое отношение у нас к немецким пленным? Ну, отмечают, говорят, что корректное. Ну, врут, называя вещи своими именами. Говорят, что были эксцессы во время доставки.
Ну, надежды, во-первых, на взаимность.
Ну, конечно, да, конечно, ну, конечно, было, очевидно, да. Конечно. Отмечают, что бывают эксцессы во время доставки, но в целом корректное отношение. Так, отношение, конечно, не было корректным, и если один немецкий историк назвал свою книжку «Сталинская война на уничтожение», то он немножко перепутал вещи местами. Гитлер начал войну на уничтожение и получил ответ, что называется, по полной. И надо, так сказать, тоже отдавать себе отчет, что на истребление советских военнопленных Красная армия, в общем-то, отвечала в значительной степени тем же. В меньшей степени, но относились без всякого гуманизма, что было вполне понятно. Так что вот такой был чрезвычайно интересный доклад, один из тех, который, я бы сказал, произвел некоторую сенсацию.
Сенсацию.
Да. Очень интересным.
Спасибо, во-первых, за подсказку. Может быть, мы сделаем ее более подробную программу вот с этим же историком.
Да, было бы очень интересно, потому что там были все-таки 20-минутный доклад, но мы имели возможность полистать эти материалы. Да. А это, конечно, заслуживает более подробного
скажите,
разговора.
Вы хотите что-то сказать по этому поводу?
Именно в отношении
этого доклада.
Не только этого доклада. Спасибо за комплимент в отношении региональных участников. История делается. Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, москвичи, но не в Москве, не в Петербурге. История все-таки появляется еще и в не меньшей степени в регионах.
Ну,
хотя там историкам труднее. Мне повезло, я благодаря...
Велика Россия.
Благодаря деятельности Эрмитажа, который делает выставки, лекции и так далее. Много езжу по стране. И у меня есть возможности, может быть, больше, чем у других коллег из вузов, да?
Обнаруживать.
Обнаруживать историков, встречаться с ними, говорить и обсуждать. Так вот так я познакомилась с Олегом Нуждиным в Екатеринбурге вот год назад. И как-то оказалось, что это очень интересно. И с многими теми, кого знала, может быть, по книгам, например, Светлана Герасимова из Твери. Человек, который занимается скрупулезно абсолютно неизвестными темами, казалось бы, неизвестными именно потому, что они известные темы. Ржевом, Тверью во время войны, а натыкаясь не только на непонимание в своем регионе, да, но иногда просто на некоторые сложности.
Ну, мы
сложности.
В нашей программе с этим сталкиваемся достаточно
Конечно.
Часто.
И люди, тем не менее...
Мы стараемся где-то нам находить. Я знаю, это вот Борис Ковалев из Великого Новгорода,
да, да,
занимается
да.
проблемой.
Он был на конференции у нас тоже.
Да, да, да.
Кстати, сейчас вот нашли очень интересного историка. Я надеюсь, что когда он будет в Москве, он будет у нас в программе, который написал огромный труд, 600-страничный, по Брестской крепости.
Да. Да. Алиев?
Алиев,
ну,
да.
Конечно.
Да. Они в таких, в Москве, уже извините, Олег Витальевич, но в московских исторических кругах они, в общем, практически неизвестны.
Ну, да. Это неизвестные. Борис Николаевич Ковалев.
Нет, Борис Николаевич, я знаю.
Царь
я
приглашал через 5 лет на одну конференцию, которую я проводил.
Нет, просто людям трудно в регионах, еще и Новгород и Псков, может быть, проще, да?
Совершенно замечательные люди, фамилия-то, господи, из Прохоровки, из музея. Был у нас здесь тоже... Нет, есть очень много интересных.
Нет, действительно, надо истории. Отдать должное тем, кто работает,
мне к вам вопрос,
ищет.
Да. У меня к вам вопрос про... Поскольку конференция международная, про иностранцев. Когда мы говорим, обсуждаем, пересмотр ли войны, там, поиск правды войны. А вот скажите, вот у ваших коллег, вы же с ними общаетесь, ну, европейских, будем говорить о Европе, да, там... То же самое происходит или нет? Вы мне ответьте, я вам потом скажу, почему я вам задал этот вопрос.
Вы имеете в виду по отношению...
По отношению к истории войны. Вот есть ли у них такие понятия, как
Западе.
Пересмотр? Да, да. Ну, на Западе. Теперь уже все у нас на Западе. Все, что западнее России.
Вы знаете, так получилось. Я год предыдущий академический провел в качестве такого приглашенного исследователя в музее Холокоста в Вашингтоне.
Угу.
И смотрел там архивные материалы и очень много читал. Там замечательная библиотека по Второй мировой войне. Что эти вещи, конечно, тесно связаны. И я поразился огромному количеству работ по истории войны в самых разных аспектах. Никаких табу не существует. Никаких. Так и обсуждаются такие проблемы, которые для нас звучат до сих пор, я не знаю, как-то эпатирующие, да? В качестве примера. Вот там одна книжка вышла, которая в американском издании, в английском еще по-другому называлась. По-моему, в английском она называлась «Что такое секс, любовь и война». А в американском называлась она «Добродетель под огнем». А что происходит вот, в отношениях между мужчинами и женщинами во время войны?
Ну, у нас есть, кстати, историк, который этим делом занимается, этим вопросом. Написал целую книжку и был у нас в программе.
О, замечательно.
Да.
Ну, вот видите, так что это там. Ну, вот там это вышло лет...
Очень
это
интересно.
Вышло в 80-каком-то году.
Ну, книга. Понятно.
И там вывод какой, что... причем на основании ответов респондентов, там одна женщина пишет ему, говорит, вообще, что вы тут придумали, что сексуальная революция произошла в 60-е годы?
Она произошла во время войны.
Во время войны, да. Так потом была такая консервативная реакция в Германии, особенно в Германии, потому что там был полный вообще, что называется.
Но у вас, по-моему, была программа с Бунтманом на эту тему, нет?
Да, была, да. да. Но не совсем там в плане вот в таком, там было немножко по-другому. Там это вот тема, связанная с изнасилованием и тому прочее. Мы обсуждали сексуальные преступления вермахта, и мы обсуждали поведение Красной Армии, так сказать, в Германии. Но вот этот сюжет, он, в общем... Ну, один из, к примеру, да, такая дегероизация. И вот то, что касается повседневной жизни человека на войне, очень-очень много такого. И всех своих они вождей там уже во всех видах и так и
это. Да, но это повседневная жизнь, да. А вот военно-политические, что ли, аспекты, они тоже пересматриваются. Знаете, я почему вас спрашиваю?
Да.
В конце августа я сделал двухчасовое интервью, оно вышло с небезызвестным Виктором Суворовым. Не, так сказать, обсуждая прав, он виноват. Ну, виноват, что там. В смысле, прав он в своих версиях или не прав. Да, не обсуждая это, меня что поразило вот в нашей беседе, когда я его спросил, как воспринимаются его версии, да, новые всякие версии войны в Англии, да, среди английских историков. И он мне сказал такую вещь, я не знаю, вы согласитесь с этим или нет, что английская официальная историография, если хотите, да, она тоже не заинтересована, их вполне устраивает вот та...
То, что есть.
То, что есть.
Конечно.
Вот та версия, которая родилась фактически сразу после войны и фактически в таком сталинской интерпретации, вот они не заинтересованы тоже в ее пересмотре. Ну, и речь идет, безусловно, о таких военно-политических аспектах, а не там о повседневной жизни. Да?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот тут я могу сказать, хотя вот тема, которую вы затронули в отношениях, об отношениях мужчин и женщин на войне, это колоссальная тема. Ею занимаются в Ленинградской области, ею занимаются в Белоруссии, ею занимаются в Пскове и так далее. Знаете почему? Потому что там 3 года оккупация была. Да. И потому что там рождались дети от немцев. Это, кстати, об этом сказано в художественной формуле, сказано в замечательном фильме Веры Глаголевой «Одна война», который я, например, посмотрела в Каннах, потому что в России он практически не шел. Потрясающий фильм.
Я не успел посмотреть, говорят, что очень хороший.
Потрясающий фильм, умно и точно сделанный исторически. О детях, женщинах, родивших детей от оккупантов по разным поводам и при разных обстоятельствах. Встречные, так сказать, встречные движения. Так вопрос о пересмотре истории. В Австрии и в России вышел цикл исследований, посвященных полурусским, полуавстрийским детям. Это как раз дети, родившиеся от тех, кто с 45-55 год, да, никому не разрешили жениться. Это были настоящие романы. Люди хотели детей. Это не случайные военно-полевые дети, да? А вот такие. И об этом это тоже было табуировано и у нас, и в Австрии. В Финляндии, откуда у нас тоже было 2 докладчика. Кстати, один из них делал доклад как раз о сходствах и различиях в терминологии Вторая мировая война, Великая Отечественная и в конструировании имиджа путинской России. Очень интересный был доклад, между прочим.
Ну, я вот так не считаю, но вот, это...
Но
это человек строит.
Тем не менее, да? Ну, вот это к вопросу о рассмотрении. Далеко не всегда в разных странах, это в меньшей степени, мне кажется, относится к Германии. Вот там вся страна практически работает над тем, чтобы пересмотреть, рассмотреть до деталей, иногда даже с мазохистским, да, усердием, свою вот ту историю.
Но не переоценить, да, то есть здесь я, может быть, не то слово.
Оценки даны.
Главное, чтобы, да, вот
оценки
речь
даны.
Идет об оценках. Наверное.
А вот дальше и в послевоенное время, да, далеко не всегда просто пересматривать свое отношение к событиям. Будь то литовская государственность, ее проблема, был у нас такой доклад на конференции, да? Очень непростой сюжет. А Эстония и отношения, кстати, это теперь еще завязано и на ситуацию с Евросоюзом. Эти страны теперь члены Евросоюза, раньше они были республиками Советского Союза. И вроде бы теперь удобно и возможно разбираться в ситуации с тем, что же было, когда был Советский Союз, и они входили в его состав. И не очень хорошо, но это было сделано, не очень хорошо с политической точки зрения, но это было сделано на нашей конференции Магнусом Ильмервом, директором Института истории Эстонии, который говорил фактически о предательстве западных демократий, которые промолчали так же, как и в случае с Польшей, когда была ситуация сначала с Польшей 1939 года, которые в лучшем случае ограничились декларациями. И потом то же самое, когда происходило со странами Балтии, ставшими республиками Прибалтики в 40-м. Это тоже вопрос некомфортный для восприятия. И, как вы понимаете, Россия или постсоветское пространство не исключение в некотором, ну, не боязни, но некотором нежелании обходить болезненные исторические темы.
Ну, да. Вот у меня, прошу прощения, что собственно говоря, уже, наверное, Юля закончила. А у меня такое ощущение, что Виктор Суворов так много пишет, что ему некогда читать. Во всяком случае, по-английски.
Нет, мы не Суворова, я не по-английски.
Я понял, да. Я просто, так сказать, иронизирую по поводу того, что, ну, конечно, пересматривают. И, конечно, пишут неудобные вещи. Огромная литература, особенно в Англии. В Англии очень серьезная историография. Очень серьезная историография существует, и я просто назову книгу Нормана Дэвиса, которая там продается на каждом углу и в аэропортах даже, продавалась во всяком случае, вот такой огромный фолиант о войне, где он рассматривает разные члены Британской академии, очень известный историк, который рассматривает как раз таки очень неудобные вопросы, и в том числе пишет, например, что нам надо отдавать себе отчет Западу, что главное столкновение происходит между 2 силами зла. Советским Союзом и Германией. Вот мы использовали, значит, вот одну из этих сил зла, и поэтому назвали их хорошими ребятами. Примерно так он пишет. И вот таким, это как бы переходя с академического языка вот на такой примерно. И вот эта книга, она как раз посвящена в значительной степени пересмотру вот таких стереотипов. Это одна из многочисленных книг, я называю книгу Нормана Дэвиса только в силу ее распространенности достаточно большой, и в силу того, что автор это такой статусный историк. Так. И, кстати, парадоксом является то, что я вот не припомню, чтобы у нас выходили какие-то вот такие толковые, сводные книги о войне. Так, вот в последнее время. Ну, не знаю, может быть, я плохо слежу за литературой.
Вообще военная литература огромная.
Огромная. Ну, вот так вот, чтобы вот вышел...
Хрестоматии нет, а сборники документов есть.
А вот такой однотомник, которым рассматривалось не как-то концептуально и...
Война
в целом, да, и потом, да. Вот в Британии вышла книга Ричарда Ори «Война России», да, или «Русская война», можно так перевести. Одна из таких толковых и стандартных книг ее, хотя она довольно, она и научная, и популярная в то же время, как бы написана таким популярным языком. Когда-то он озвучил телефильм многосерийный и сделал книгу, но уже с научной литературой. Или Криса Беллами «Тотальная война», та же книга Дэвиса. То есть выходят вот такого рода капитальные работы, которые предлагают какие-то и новые концепции, и вот такой на основе современной литературы источников курс, отнюдь не краткий, «История войны». Книжки-то, в общем, довольно объемистые. Так что вот как раз на Западе и очень активно изучают, в Америке очень много выходит, особенно активен Канзасский университет. И там есть издательство, ну, Америка очень децентрализованная страна, да. Там целый ряд книг вышел, и что интересно, они издают воспоминания советских ветеранов, переведенные на английский. Некоторые у нас выходили, а некоторые нет. Вот находят каких-то людей с неопубликованной рукописью. Николай Литвина, скажем, книжка выходила 800 дней в Краснодаре.
Но, во всяком случае, я думаю, что там выходят, не выходят. Ну, выходят, разумеется, книжки. Я думаю, что у нас еще превратное есть представление о том, у нас как-то очень долго нам внушали, что вот там, на Западе, они ничего не знают о войне. Что мы все знаем. Что мы все знаем, а они ничего не знают. Или максимум, чего они знают, это что, как они считают, что Америка выиграла в этой войне, а роли Советского Союза они вообще ничего не знают.
Ну, понимаете, когда это люди судят по каким-то общим моментам. Если что-то написано в газете, не думают, что так думают все американцы. Да? Или что это все их знания. Да, вот я видел спецномер журнала Time, там написано было, что вот великая американская победа. Ну, вот так это по поводу окончания войны. Но
извините,
это же не академическое издание, это же совсем другая история.
Извините, что перебиваю, на самом деле, но то, что говорил Олег Витальевич, никак не противоречит тому, о чем говорили мы, вот, Виталий, с вами. Да, многое издается, это как раз то, что дополняет, многое издается, и есть тяга к историческому знанию, причем, опять же, знанию, это, кстати, модно сейчас, опять же, не только в Америке, насколько я понимаю, но и в немецкоязычных странах, с которыми я больше связана. Вот журнал «Шпигель» имел целую меньше гораздо, да, это правда. Но вопрос не в количестве, а в качестве, понимаете? Вот как раз. Так вот, журнал «Шпигель» или журнал «Профиль», не «Профиль», а «Профиль», австрийский, это эквивалент, чуть, может быть, более либеральный, чем «Шпигель», имеет целую серию исторических публикаций из года в год, из раза в раз. Рассчитанных, они адаптированы для массового читателя, но они не упрощены. Это тоже вот путь к историческому сознанию. Масс, как бы сказали в коммунистическое время. Это необходимая вещь. Но, тем не менее, в каждой стране существуют некие вещи, которые не всегда хочется говорить. Но...
А вот объясните мне еще вот под конец еще одну такую вещь по поводу эхо войны. Вот смотрите, все-таки надо отдать должное и нашим историкам, в том числе профессиональным и непрофессиональным, которых очень много появилось, особенно по истории войны, что вот за последние, ну, действительно, очень много непрофессиональных историков.
Значит, они не историки. Они любители.
Ну, об этом можно поспорить, но давайте мы сейчас не будем, у нас просто времени на это нет. Профессионал или профессиональный историк, понимаете?
Да. Так что, дело не в дипломе, да, а в подходе.
Просто вопрос вот в чем, что, тем не менее, вот за 20 лет, там, за последних, да, достаточно много появилось нового по истории войны. Все-таки, несмотря ни на что. Да?
Ну, безусловно.
А почему все-таки историческое сознание наших людей настолько консервативна. И об этом свидетельствует, в частности, вот программа, в которой мы, по-моему, и Юля, и вы участвовали, и я участвовал, «Суд времени», да, где постоянно все голосование идет в одну сторону. У нас да, минута, у вас у обоих минута.
Нет, ну это «Суд времени» немножко другой сюжет, и там, я думаю, по другим мотивам
но голосование. Это тоже эхо победы,
да,
эхо
войны. Видите ли, вот одна из участниц там говорила о мифологии. У каждого народа есть некий миф основания, да? Вот был такой миф основания — революция. Этот миф исчез. Но он должен быть замещен каким-то другим мифом.
Он замещен мифом о войне.
Мифом о войне, конечно. Здесь нет ничего, так сказать, плохого, но это как бы немножко искажает историческую перспективу, и когда люди начинают заниматься тем, что было там на самом деле...
Это мифология.
Да, это...
За 10 секунд скажете?
Попробую. Дело в том, что историю должны знать и ей увлекаться не только историки. Я, например, очень благодарна своему проректору Герценовского университета Валерию Соломину, доктору биологических наук, который главный протагонист, кроме кафедры всеобщей истории, этой конференции. Но память о войне — это дело всеобщее. И чем больше они о войне, о победе знаешь, тем больше будет меняться в сознании, чем больше будешь узнавать.
Спасибо Юлии Кантер, спасибо Олегу Будницкому, кстати, профессору истории Высшей школы экономики, там тоже историей заинтересовались.
Там факультет исторический теперь есть,
Это была программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».